Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Здравствуйте, это канал «Опер.ру», меня зовут Екатерина Куклева, и мы продолжаем разговоры о музыке. Сегодня у нас в гостях джазовая певица и педагог Александра Шакина, и мы поговорим немного о джазе, об эстрадной музыке, ну и, в принципе, много о чем еще. Саша, здравствуй.
Здравствуй.
Как я уже сказала, ты педагог по вокалу и профессиональная джазовая певица. А джазовая певица и эстрадная певица – это немножко разные вещи?
Да, безусловно.
А в чем заключается ключевое развитие в стилизации? То есть эстрадная певица не может петь джаз?
Ну, будет сложнее намного, потому что тот инструментарий, который используется в джазовой музыке, джазовыми вокалистами, да, он намного шире, чем в эстрадной музыке. То есть это не просто певец, который пользуется своим голосом для того, чтобы изложить мелодию, текст, да, донести какую-то эмоцию, какой-то месседж, да. А это все-таки музыкант, полноценный музыкант. То есть ты должен уметь варьировать, как-то работать с мелодией, взаимодействовать с музыкантами. Ты должен разговаривать с ними на одном языке, музыкальном языке, имеется в виду. Да, импровизация всем широко известная. Требует больших знаний, стилистических, гармонических, да, теоретических и так далее.
То есть, получается, эстрадная джазовая вокалистка – это человек, это профессиональный музыкант, инструментом которого является голос.
Да, безусловно. Это музыкант, который выражает, да, свои мысли посредством голоса.
А вот если мы поговорим в целом об эстрадной музыке. То есть есть направление джаз, есть рок, есть поп-музыка. Это совершенно разные школы вокала?
Понимаешь, тут надо разделять. Если мы говорим о школе вокальной, о постановке голоса, то такой basic, ну, основа, она, конечно, идентична. Но приемы, которыми мы пользуемся, они разные. Да, если в эстрадной музыке используется там белтинг и расщеплением они пользуются, рок-музыка пользуется там расщеплением.
Это вот,
да?
Когда так, таким вокалом,
да,
громким.
Да, с такой хрипотцой. Так опишем,
это,
да?
Я,
ну, чтобы было понятно человеку, который не занимается, да, этим всем. Вот, хриплые голоса, да, то, что вот рок-музыканты делают. Это отдельные приемы, и люди этому учатся. Ну, хорошие музыканты, конечно, они этому учатся. И это заслуживает большого уважения. Я вот тут видела на шоу «Голос», посматриваю иногда такие передачи. И там была такая Дарья Ставрович, нуки у нее.
А, по-моему, правильно, Ставрович она.
Ну, я могу
вокалистка
ошибаться, извиняюсь,
слог.
Сразу, да. Да, это колоссально вообще. Я просто обалдела, услышав это. Это серьезный навык, да. Они пользуются, конечно, отдельными какими-то приемами, которые в джазе не используются совсем. Потому что для нас другое важно. Да, не спецэффекты, а донесение непосредственно музыкальной мысли.
А вот это мы говорим сейчас непосредственно о профессиональных музыкантах, которые профессиональные вокалисты. А все ли вокалисты, которые у нас на сцене, они, их можно назвать профессиональными певцами? Если мы рассматриваем шоу «Голос», то, в принципе, там все петь умеют. Я так среднюю температуру по палате говорю. Но там поющие люди туда приходят.
Ну, естественно. Конечно, не все в шоу-бизнесе, да, не все в современной эстрадной культуре обученные там вокалисты и музыканты. Одна группа «Битлз» чего стоит. Да, но, опять-таки, там был колоссальный материал, потрясающий материал. На самом
безусловно
деле очень много шикарных просто песен, изумительных. Но мы не можем эту группу оценивать серьезно как музыкантов классных, да? Но это не совсем об этом.
Но
поэтому в эстрадной музыке все-таки, в любом, кстати, жанре даже эстрадной музыки, там, будь то джаз, рок-музыка, там, поп, как мы это привычно называем, есть градация, да? Что это? Просто развлекательная какая-то, да, культура, потанцевать, например, да? Или это серьезное уже искусство, где люди претендуют, да, на серьезный музыкальный материал и так далее, да? Либо это какой-то социальный протест, может быть.
Как в роке, например, или в блюзе.
В рок-музыке это было, да и в поп-культуре это бывает, да, там в рэпе это бывает, опять-таки, да, это же на этом все строится. Вот. То есть все зависит от того, что стоит во главе угла. Да? То есть на чем строится любой проект? Что исполнитель вообще несет? Это зрителю очень сложно разделять, да? Потому что зритель, он все-таки в первую очередь реагирует, ну, эмоционально, откликается ему это или нет. Он не думает о каких-то там профессиональных качествах этого артиста.
А на что обычно реагируют зрители? Все-таки на, в музыке, на текст или на саму музыку?
Ну, это всегда совокупность, но по большей части, действительно, чтобы глубоко откликнуться на артиста, это текст. Проводили исследования. Инструментальная музыка, те люди, которые слушают инструментальную музыку, да, как правило, они слушали очень много музыки на иностранных языках, то есть не понимая его, да? То есть они реагируют исключительно, да, на сочетание звуков и на ту энергию, которая от исполнителя идет. Они не могут понять, о чем, да? То есть они реагируют на тон исполнения. Неважно, голос это или инструмент.
Ну, даже я вот в детстве слушала английскую музыку, американскую музыку, еще достаточно, не знаю, языка, в принципе, я не понимала, о чем они поют, а мне нравилось. Я
реагируют на ритм, да, на то, с какой динамикой это исполняется. То есть в целом, конечно, на энергию человеческую, потому что когда живой человек играет что-то или поет, да, мы реагируем на энергию. Это даже не на осознанном уровне происходит.
Это бессознательное восприятие.
Бессознательно, конечно, да.
Получается, музыка воздействует на нас более, чем другие искусства, потому что она как раз-таки воздействует на наше подсознательное. Мы сами не осознаем, какую информацию, какую энергию мы получаем.
Ты знаешь, Катя, вот дело этого. В том, что мы не выбираем фавориты, то, что нам не близко. Понимаешь, человек, который слушает, например, ну, допустим, в детстве у него там фоном проходила группа «Ласковый май». Я сомневаюсь, что этот человек пойдет слушать симфоническую музыку.
Я слушала в детстве «Руки вверх», а сейчас я слушаю симфоническую
музыку.
Да,
но ты профессиональный музыкант, у тебя есть образование.
Ну да, да, да. Такое бывает.
То есть, да, на тебя... Понятно, что человек может изменить свои взгляды, вкусы, открыть для себя что-то. Да? Но мы не забираем ту информацию, которая к нам не подходит. Вот. Мы все-таки тоже на артистов реагируем еще в силу своего какого-то мировоззрения, да, и мироощущения.
Так, может быть, тогда немножко вот это суждение неправильно, что человек, который в детстве слушал «Ласковый май», не пойдет в филармонию, может быть, все-таки что-то в его голове...
Не пойдет. Ему не пойдет? Это будет скучно. Понимаешь, дело в том, что академическую музыку, кстати, как и джаз, для того, чтобы ходить и слушать это действительно на концерт и получать от этого удовольствие, нужно иметь подготовку.
Определенно, безусловно.
Да? Я не имею в виду, что надо знать нотную грамоту или там теорию музыки. Нет, конечно. Я имею в виду наслушанность. То есть ты должен начать с чего-то малого, да, более простого, и постепенно проникать в эту культуру. Да, и для того, чтобы научиться различать, что хорошо, что плохо, а что тебе тут нравится, а как оно вообще, да. Это, академическая культура, она же тоже многостилевая.
Да.
Я как-то была на концерте барокко музыки. Все игралось как положено, жильные струны. Угу. Естественно, это постоянно подстраиваются люди. Родители привели мальчика лет, наверное, 5.
Но.
На концерт, который длился почти что 3 часа.
Садисты.
Да, он сначала, значит, ползал по... Ну, естественно, ребенку, у которого, да, моторика, ему надо двигаться, а тут барочная музыка. Она прекрасна. Но, понимаешь, нужно же меру знать тоже.
И мне кажется, чтобы оценить такой концерт, нужно быть немнемного постарше.
Да, да, вот. Закончилось для мальчика следующим образом. Когда закончили играть произведение, музыканты начали подстраиваться, и он на весь зал громко пукнул. Это было просто потрясающе. Я думаю, мысли, как же можно так издеваться над ребенком? Да?
Нет, я слышала про играющие телефоны, я слышала. Ну, когда звонит телефон, например, есть такой известный Теодор Курензис, дирижер. Однажды в зале услышали, зазвонил телефон, устал, начал кричать, это все засняли на камеру. То есть я много историй слышала, но такое вот еще не слышала.
Это было, да, действительно, было очень смешно. При этом я разразилась, естественно, диким хохотом. Вот, а проходило это все в доме Ахматовой.
Это
очень там шикарное.
Это очень нехорошо смеяться над маленьким мальчиком.
Меня рассмешила сама ситуация. Что, знаешь, такое вот это было просто звук отчаяния. Бедный ребенок. Я просто к тому, что, да, нужно быть подготовленным, конечно. В определенном возрасте все слушают рок-музыку, но разного качества.
Я слушаю до
сих пор, несмотря... В определенном возрасте все слушают поп-музыку, тоже разного качества. Понимаешь, тут всегда есть выбор. Так же, как и рэп. Есть выбор, кого послушать. Тупака или Гуфа. Есть разница. И она колоссальная.
А вот само понятие, кстати, вот русский рэп. Русские рэперы, разумеется, читают на русском языке. Рэп, на мой взгляд, музыка, которая... придумана в Америке, и она очень органична с английским языком. Хотя есть французский рэп, мне, в принципе, тоже можно послушать, что-то нравится. Но когда я слышу русский рэп, у меня возникает много вопросов. Во-первых, я через раз понимаю текст, потому что русский язык, он сложный.
Сложный. Он ритмически очень сложный. Английский язык, он просто, как сказать... Он проще по своей структуре, и можно очень глубокие мысли выражать очень короткими фразами. В русском языке ты вряд ли это сможешь сделать. Я бы сказала так, что, понимаешь, рэп из Америки, он очень контактирует с джазом, если честно. Там очень много сэмплов взято
из джазовой музыки.
Из джазовой музыки, да. То есть джаз – это папа рэпа. Да, вот рэп – это вот то, что выросло из этой музыки. Очень огромное, вот просто огромные заимствования.
Так же, и эмоциональные, мне кажется.
Ритмические заимствования огромные, да. А рэп – это все-таки культура, которая, ну, это не столько музыкально, сколько вот ритмически, да. А тут огромное место уделяется... поэзии.
Да, но тексту. Я в русском рэпе не вижу поэзии. Зачастую, я не говорю, бывают, наверное, исключения.
Я в свое время училась в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств. И со мной на одном курсе учился Слава Фактор, это петербургский рэп-музыкант, и Смоки Мо, он помладше был. И мы, естественно, с этими ребятами много времени вместе проводили. Я помню, ты даже им помогала делать концерт в клубе «Порт» был такой.
Не была.
Вот, их вечеринку. Одну из таких первых массовых. И, например, Смоки Мо, он очень такой талантливый парень, несерьезный. Он очень рыл. Он очень много джазовой музыки слушал, потому что он сразу понял, что, да, какие заимствования произошли. Что это связанные культуры. Но с точки зрения... текста я тоже не могу воспринимать русский рэп, потому что это какая-то ерунда. Монотонная причем. Да? Опять-таки я сравниваю с первоисточником, да, то есть американская культура. Да? И, конечно, это... ну, а так как я человек не очень протестный, то многие вот те вещи, которые происходят у рэперов в текстах, мне тоже как-то, ну, не близко.
Но ты же поешь джаз. Разве джаз это не музыка протеста?
Нет, ни в коем случае.
Блюз музыка протеста?
Нет. Слушай, а давай так, ни в одной джазовой песне, ну, за исключением тех лиц, которые там, да, Эбби Линкольн, например, она писала реально протестные какие-то вещи, она была в движениях протестных. Это не является каким-то политическим протестом, да? Это немножко другое. Нужно понимать, что расизм – это такая серьезная, ну, социальная проблема. Очень серьезная.
Однозначно.
Да? И джазовый мир очень долго был всем этим вот пропитан. То есть они не могли зайти с белого входа на свой концерт. Им приходилось идти через черный ход артистов.
А я, по-моему, слышала это от Армстронга.
Афроамериканцы не выступали, да, с музыкантами. Господи, как это все назвать? Вот для меня вообще вот эти различия, да, по цвету кожи, нелепость, просто нелепость, да? Это все было отдельно, существовало.
Два отдельных мира.
Два отдельных мира абсолютно. Да, мы просто даже... Когда говорим о джазе, у нас абсолютно разные представления, да, например, с публикой. Потому что для большинства там джаз – это Луи Армстронг и Элла Фицджеральд, да. Но надо понимать, что эти люди были, как сказать, такими поп-иконами, да, колоссально талантливые музыканты.
А вот Фрэнк Синатру относят к джазу, так?
Нет, Фрэнк Синатра – это немножко другое. Это, с одной стороны, да. С одной стороны, да, потому что свинг – это все-таки джазовая
музыка.
Музыка,
направление.
Да. Но, есть такое понятие American Classic. Это имеется в виду, ну, американская эстрада.
Угу.
Вот Фрэнк Синатра – это певец-крунер, представитель американской эстрады. Это эстрадная музыка была.
Это что-то по типу Муслима Магомаева у нас.
Да, да, да. Невероятно талантливый человек был, кстати, Фрэнк Синатра. Просто обалденно все делал. Шоу колоссальное. Да?
Но это и не... красивый.
Да. Но это не совсем о джазе.
А вот говорят, в Советском Союзе джазовая музыка была запрещена. И постоянно, когда я общаюсь с друзьями, которые не имеют отношения к музыке, и говорю «джаз», и сразу же я слышу: «Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь». А был ли джаз на самом деле запрещен в Советском Союзе?
Ну, начнем с того, что вы играли. И если я могу ошибиться в точной дате, но, по-моему, первый концерт джазовый состоялся в Санкт-Петербургской капелле в 20-м году. Оркестры-то у нас были джазовые. Понятно, что приходилось, да... Ну, во-первых, не было информации. Да, если послушать рассказы наших уважаемых джазменов, да,
уважаемых.
Называемых так. Между нами музыкантами. Грейты. Да, если их послушать, то, конечно, им приходилось достаточно тяжело. Добывалась вся эта информация. Приходилось изворачиваться, чтобы найти. Да. Но, тем не менее, джаз существовал. И он развивался. Каким-то образом появилась, да, джазовая филармония. И, более того, скажу, наши музыканты даже выезжали за рубеж.
А к нам приезжали?
Приезжали. И самое, что удивительное, в советское время были такие люди, как Дюк Эллингтон. На секундочку.
С оркестром же он тогда приезжал.
Ну, вот этого я не скажу. Знаю точно, что был сам Дюк Эллингтон.
Сейчас...
Меня тогда на свете не было.
То есть тогда в Советский Союз приезжали лучшие...
Лучшие. Вообще, да, вот эта цензура вся, люди очень много чего об этом говорят. Плохо, хорошо. С одной стороны, плохо, да, потому что получается, что люди не обмениваются. Да, то есть замкнутое пространство получается, с одной стороны. С другой стороны, если что-то и попадало, то это было, конечно...
Лучшая музыка.
Лучшая литература, лучшее кино. То есть ерунду не пропускали.
Может быть, это не так плохо. А вот в Америке, на Западе, Я так с уверенностью спрашиваю, стоит оговориться, что Саша сотрудничает с зарубежными музыкантами, играет, гастролирует в Европе. И... А есть ли там такая же проблема, как и у нас? Есть ли там такие же... Может быть, и сейчас до нас доходят вот лучшие исполнители? Потому что те, кого мы перечислили, там Бейонсе... Это,
но это мы сейчас говорили артисты. О поп-музыке, да, там, Бейонсе и так далее. У нас же в стране какое-то время и рок-музыка не особо-то была дозволена, кстати.
Да.
Вот. Мое детство, например, проходило каждое утро у меня, в субботу, выходные. Папа у меня был большим фанатом, у нас была серьезная аудиосистема дома установлена, японского производства.
Хорошо жили.
И каждая суббота у меня начиналась с группы Deep Purple. А Pink Floyd. Да?
Ну, то есть твой музыкальный вкус воспитывался с детства.
Да, такими очень-очень хорошими музыкантами. Была забавная история, как мы встретили группу Deep Purple в Grand Hotel Europa. Мы играли обычные сеты джазовые в трио.
Угу.
И сидят мужчины в лобби-баре. Причем очень нестандартно одеты, потому что они были в банданах, в толстовках. Как странно. Они очень внимательно слушали. Три часа. Мы играем три часа, и они внимательно слушают. И аплодируют на соло музыкантов. Там, все как положено, да? То есть выглядят людьми, которые глубоко погружены в джазовую культуру.
Тут надо немножко пояснить для людей, не знающих, как правильно слушать джаз. В джазовой музыке принято после соло каждого исполнителя хлопать.
Но если это тебе в том случае, понравилось. Если вам понравилось, да. Если вам не понравилось, не надо хлопать. Вот. И они реагировали на это очень бурно. И три дня так происходило. И когда мы выбрали песню не очень популярную, Саша, басист, бесчестно сыграл соло, и они разразились аплодисментами, но мы поняли, что что-то не в порядке.
Музыканты, что в прикрытии, да, сидят.
Что-то не так, потому что публика обычно, конечно, по крайней мере, в таких местах, как лобби-бар, да, они реагируют на это с благодарностью, но все-таки как на фоновую музыку.
Угу.
Да?
А тут внимательно слушают.
Да, внимательно очень слушали. И к нам подходит, значит, один из этих немолодых людей, предлагает нам чем-то угоститься, делает нам комплименты, как здорово мы играем, поем. И Саша поворачивается к бармену и спрашивает, а не подскажете, кто этот милый старичок? Он говорит, ну как же, это группа Deep Purple. Мы все себя неловко почувствовали, Саша поворачивается к этому мужчине и говорит, Ричард! Он ему, Роджер. Он испытал просто неописуемый восторг, то что мы поняли, что это музыканты, но мы не поняли, кто это.
А вот публика, когда тебя слушают музыканты, когда тебя слушает обычный человек, это чувствуется со сцены, когда в зале вот музыканты или в зале обычные люди? Если мы говорим именно о джазе.
Ну, это чувствуется, потому что реакция немножко другая на какие-то вещи, какие-то там тонкости уже, да. Другая она просто.
А перед кем они Саша не играть?
Немножко.
Ну, вот говорят, что джаз – это музыка для музыкантов, что…
Это не так. Если человек хочет делать музыку для музыкантов, он делает музыку для музыкантов. Если человек хочет с публикой взаимодействовать, да, то он делает музыку доступную и понятную публике. Да? Это не значит, что вы опускаетесь на какой-то там уровень. Там. Mm-hmm. Нет. Просто не надо перегружать. Кёрт Эллинг, приезжал такой певец, к нам давал мастер-класс, и он сказал колоссальную фразу, не надо испытывать публику. То есть не надо перегружать, не надо слишком много всего делать, да? Ты все равно должен быть понятен. У джазменов есть такая проблема. Они иногда уйдут в свой лес и вернусь не скоро.
Да, и хотят... Не хотят снисходить, хотят, чтобы...
Ну, все-таки нужно уважать зрителя, который проявил интерес.
Мне кажется, это нужно взять очень многим джазменам на вооружение.
И не только джазменам. мы же все-таки делимся с людьми, да, мы на сцену выходим для чего? Для того, чтобы поделиться с людьми вот этим всем великолепием. Да? У нас иногда что-то получается, что-то не получается. Мы люди живые, да. Но, тем не менее, мы хотим с людьми поделиться. И не надо... Вы же когда гости приходят, не вываливайте на них все проблемы свои.
Разные люди бывают.
Согласна. Музыканты тоже разные бывают. Но, тем не менее, да, вот правило хорошего тона. Не надо издеваться над публикой. Опять-таки, по мере того, как идет концерт, мы уже можем понять, насколько далеко мы себе можем позволить зайти. Да? То есть по реакции.
Мы видим зрителей.
Да, мы видим зрителей, и мы понимаем, насколько вот далеко мы можем сейчас зайти. Что мы можем исполнить? Как мы это можем исполнить? Это же все... В процессе происходит, да, вот эти принимаются решения. Я очень часто меняю программу прямо вот на ходу. Я вот вижу, что там, да, у людей.
Для этого, наверное, нужно иметь достаточно большой репертуар, чтобы
подстроить. Ну, это да, но в любом случае, мне кажется, что артист, уж тем более джазовый музыкант, он должен с огромным пиететом относиться к публике. Есть такая певица Шила Джордан, ей уже 90 лет, бабушка. Она бибоповая певица. Она росла вместе с Джимми Кобом, общалась с Чарли Паркером и прочее. То есть была у истоков джаза. В самом таком пекле. Вот. И она, выходя на сцену, всегда говорит: спасибо, что вы пришли поддержать джаз. Ты представляешь, с каким уважением человек относится к публике?
Да. У меня сейчас в голове мыслительные процессы, насколько же от нее должна это, насколько от нее эта фраза сильно звучит, когда она говорит это со сцены. Если представить величину этого человека.
Ну, впечатляет, потому что ты понимаешь, что перед тобой выходит сейчас не, там, да, не как мы привыкли, дива, звезда. Нет. Ты понимаешь, что перед тобой стоит человек, который
играет для людей.
Да, делится чем-то важным.
А вот искусство, мы в самом начале еще беседы затронули тему, что музыка бывает развлекательная, под которой мы танцуем, и бывает музыка, которая заставляет нас как-то развиваться, несет в себе просветительскую функцию. А должна ли вообще вот музыка ради развлечений только развлечения? Она должна быть? Ведь сейчас люди в основном слушают развлекательную музыку. Я редко встречаю людей, которые слушают музыку, которая заставляет думать.
Знаешь, я скажу так. Если человек никогда, вот вообще по определению, не слышит серьезной музыки, которая может быть подтолкнет тебя не на самые позитивные даже там, какие-то размышления и так далее, да, чувства, эмоции, он просто бедный человек, он просто лишён некой части, да?
И сам себя сознательно решает, получается.
Я допускаю мысль того, что есть люди, которые просто не подозревают о существовании чего-то большего, чем Оля Бузова.
Оля Бузова сильна.
Я допускаю такую мысль, что вполне себе может быть. Сейчас открыто все, да? Сейчас... Интернет позволяет найти любую информацию. Но я должна признать, что, например, мой папа, который вообще с интернетом, его уже нет в живых, и он только появлялся, интернет, когда папа еще был жив, был на «вы», да? Но он умудрялся находить такие записи, когда это было просто в принципе невозможно, которые люди сейчас даже при наличии интернета не послушают.
У людей нет желания.
Нет, у них... Они находятся вот в этой системе цифровой. Да, сначала ты берешь то, что под рукой, то, что у друга. Да, как правило, люди-то они одних интересов общаются, да? Вот, то, что под рукой и друга. А дальше начинаются рекомендации. Да, вот эти цифровые рекомендации.
На самом деле это реклама.
Да. Но, так, тем не менее, человека засасывает в это.
И он уже крутится среди продуктов.
Да. Потом есть такой момент, что многих людей, ну, особенно молодых, их пугает непонятное что-то, да? Вот, вот я встречала очень много таких людей. В той же шляпе. The Head Bar.
Да, где это джемы. Джазовый клуб, где проходят джем-сессионы каждый день на протяжении скольких уже лет? 7?
Ну, почти, да. Вот. И есть люди, которых это пугает, есть люди, которых наоборот завораживает. Да? Кто-то для себя открывает новое, а кто-то испугался и убежал слушать дальше караоке. В лучшем случае. Ну и все хиты сопровождающие. Оля Бузова и прочее.
А Оля Бузова – это, в принципе, певица? Ее можно назвать
да
певицей?
Да нет, конечно, нет. Ну, это шутка какая-то.
Но при этом люди ее слушают. Вот мне иногда говорят мои знакомые люди, которых у меня так и не получилось затащить на нормальные концерты. Я вообще среди своих знакомых занимаюсь вечной пропагандой. Например, я своего брата, который вырос на Prodigy и Depeche Mode, тут недавно отправила Брамса послушать, и он сказал, что вот это вот концерт фортепианный.
Prodigy, если честно, это не так плохо.
Но в итоге я дотянула его до филармонии.
Слушай, ну вот, вот вопрос опять, да? Когда человек знакомится, с, ну, неважно с какой музыкой, что он первым услышит? Это очень такой немаловажный момент. Я сомневаюсь, что приобщать человека стоит к академической музыке с прослушивания Хиндемита или Шнитткина. Ну, я просто глубоко в этом сомневаюсь.
Не поймут, скорее всего. Хотя разное бывает. Нужно отметить,
да?
Что...
Музыка требует подготовленности. Даже эстрадная музыка. Понимаешь? Она требует просто момента правильного, когда человек будет готов к восприятию. Потому что и рок-музыка разная. Очень разная.
Есть психоделические альбомы есть разных исполнителей.
Арт-рок, да. Это уже для очень
продвинутых
людей, да. Я вообще считаю, что не нужно себя ограничивать каким-то одним жанром. Я считаю, что, в принципе, любой человек должен интересоваться разными культурами, да.
Это мы сейчас не об Ольге Бузовой говорим.
Не, ну ради интереса даже я послушала.
Не торкнула, не
зацепилась. Нет, нет.
Вот меня как-то тоже.
Но я так понимаю, что это все-таки больше какое-то шоу, наверное.
Ну, это просто известная личность, зарабатывает деньги, пользуясь своим именем. С одной стороны, все правильно.
Ну, мне кажется,
с коммерческой
точки
зрения.
Мне кажется, что в стране, где люди с серьезными профессиями с трудом зарабатывают себе на жизнь. Вот такие явления зарабатывают миллионы, но мне кажется, это просто слегка неправильно.
А это и есть капитализм.
Ты знаешь, что это вот тут вообще сейчас происходит какое-то обесценивание такого понятия, как профессия.
Ну, музыканта явно не считают сейчас.
Но это не только в музыке, это везде происходит. Просто обесценивается все. Сейчас не надо быть профессионалом. Сейчас надо быть digital. Да? То есть надо пиариться, надо быть видным, да, быть на волне, что-то модненькое, прикольненькое. Вот так воспринимается вся информация.
Легким, непосредственным.
Да,
и позитив обязательно. На позитиве быть.
Всем лучи добра. Вот.
У меня не получилось, это, скорее всего, как-то ужасно.
Слушай, ну, все-таки масса людей есть, которые до сих пор еще, да, живут на полную катушку, осваивают профессии, чем-то интересуются действительно, да, как-то немножко дальше гламурных тусовок, да, видят. И это классно, и для них и существует.
То есть на концерты ходят? Вот ты постоянно выступаешь перед публикой, на концерты люди
ходят,
приходят?
Ходят очень разные люди, и молодые, и там, средний возраст, и даже пожилые иногда бывают. Но для пожилых, конечно, доступность билетов – это большой вопрос. Да? Я имею в виду на каких-то больших, там есть площадки какие-то, типа филармонии, для них это дорого, конечно. Да, но есть площадки, где можно вообще бесплатно прийти послушать, типа Дом 7. И очень разная возрастная категория. И реакция позитивная. Она... То есть я не встречала еще пока людей, которые бы...
Развернулись.
Вот с негативом, да, отнеслись ко всему происходящему. Пока не встречала. Может быть, мне еще все предстоит.
А вот мы все про российскую сцену говорим, там какие-то примеры приводим по типу Ольги Бузовой и так далее. У нас есть положительные примеры вот из российских исполнителей современных популярной культуры, на которых стоило бы обратить внимание?
Ну, есть какие-то люди. Я, опять-таки, я не очень глубоко погружена во всю эту культуру.
Эстрадную.
Да. Но есть артисты, которые лично меня, например, впечатлили. Есть такая барышня Тина Кузнецова.
Да.
И у них коллектив был Звента Свинтана. Я, насколько понимаю, сейчас они разошлись, но... Она очень талантливый человек. И проект этот действительно интересный. Антон Беляев. Да, музыкантище. Действительно очень интересный артист. Потом такая барышня есть, Алена Тойминцева.
Она не знаю.
Соло поэт. Я ее случайно тоже увидела на шоу «Голос». Она мне очень понравилась. Я послушала ее записи. Такая соло-музыка. Очень классно, очень классно, очень достойный уровень, и, ну, она ничем не уступает, например, там, зарубежным артистам, вообще ничем. У нас много талантливых людей, если честно, да, вот быть совсем откровенным, просто о них никто не знает.
Это как-то связано с тем, что очень сложно пробиться?
Ну, вот есть такая проблема, она у всех музыкантов присутствует, ну, те, кто действительно музыканты, много там занимаются, угу. посвящают своей профессии времени, у нас есть некий антагонизм к пиару. Мы не можем заниматься самопиаром. Менеджмента в этой области нет, его не существует. То есть для того, чтобы достучаться, надо придумать, ну, я просто не знаю, что. Да?
Того, работа чтобы... с людьми, социальные сети, на самом деле.
Вот. Ну, как ты понимаешь, да, для артиста это очень трудно, потому что люди находятся... немножко в другом, как сказать, положении. Они немножко иначе себя воспринимают.
Они в своей музыке, наверное, да. живут.
Им очень сложно сказать: «Я классный, приходите ко мне на концерт». Очень сложно это сделать многим. Скромные люди, да, потому что понимают, что нет предела совершенства и так далее. Вот, например, какой-нибудь Николай Сизов, это известный петербургский джазовый пианист, одареннейший человек, да, для него это будет колоссальной проблемой. Да и для меня это колоссальная проблема. Вот у меня там диск выходит, а я молчу.
Второй, насколько я знаю.
А я молчу, да, потому что, ну, как-то...
А вот к слову о диске. Я знаю, что ты диск записывала не у нас в стране.
В Италии, в Турине. Это уже второй раз мы писались.
А почему?
Ну, во-первых, потому что я записывала с итальянскими музыкантами. Раз.
Угу.
Вот. И второй момент. То есть понятно, что у них уже есть студия, на которой, которая пишет в нужном качестве для лейбла.
А у нас с качеством проблемы какие-то?
Ну, как сказать? Да, есть. Я же говорю, что у нас вот эта вся индустрия, звукозапись, концертное оборудование в клубах и так далее, находится на уровне села. Понимаете, когда в главном клубе города джазовом, GFC Jazz Club, стоит абсолютно неприемлемый рояль, ну, он разбит, он, этот инструмент уничтожен просто, его нет, он не звучит никак. Туда нельзя сажать музыканта.
Дрова.
И, да, дрова. Вот. И ненормально. Что нет там?
Почему такое отношение? То есть в Европе такое отношение
недопустимо? В Европе, я скажу честно, вот я приехала в Италию на гастроли. Первое, что меня поразило в самое сердце, мы выступали в разных клубах. И были места, ну, мягко говоря, ты никогда даже не подумаешь, что это клуб.
А что это?
Маленькая таверна такая, да? И там стоит живой инструмент, пианино. В абсолютном строе, и прекрасно звучащий. Да, ты приезжаешь, например, в Рим, уже в джаз-клуб, да, Грегори джаз-клуб, достаточно mm-hmm. известное место, там стоит рояль, там все есть. Он в строе, он прекрасно звучит. И более того, еще такой момент меня поразил, что там никто не злоупотребляет вот этими подзвучиваниями, да, то есть там не принято греметь, играть очень громко. Играть все, ну, нормально.
А нас подзвучивают.
Да, там игралось все акустически. То есть чуть-чуть голос подзвучивался, все остальное акустически происходило. И это, ну, абсолютно... Да, от качества подзвучивания многое зависит.
Потому что оно видоизменяет звук.
Да. И звук с рояля снять хорошо, это надо соображение иметь, как это делается. Да.
А у нас со звукорежиссерами проблемы в стране?
Да.
Ну, у нас же при консерваториях есть всевозможные отделения.
Ну, как у нас могут вырасти, там, например, супер-пуперы звукорежиссеры, если у нас, в принципе, культура вот этого живого музицирования, я имею в виду, когда полностью бэнд сидит, да, там пианист, басист, барабанщик, гитарист, там певец, саксофон, труба, тромбон, ну, огромный состав, например, mm-hmm. да, но это только на какой-нибудь свадьбе дорогой происходит.
Как-то.
Да, то есть в клубах, вот как клубная культура, я не имею в виду БКЗ Октябрьский, да, а клубная культура. Это очень редкие случаи, когда такие составы вообще появляются. Это же надо уметь их, да, услышать баланс, понимать, что за музыку люди играют, какие возможности у этих музыкантов. Слушающий звукорежиссер, если честно, это музыканты. То есть не те, кто в теории изучает звукорежиссуру, а те, кто понимает, чего надо.
Но у меня есть знакомые, например, звукорежиссеры, они все пришли с инструментом.
Безусловно, есть хорошие, талантливые люди, где-то они ходят, но на джазовых концертах их не бывает.
Может быть, потому что невыгодно с экономической точки зрения.
Это да, да. Это тоже большая проблема, потому что не массовая культура джаз. И сейчас есть площадки, где свободный вход, и, к сожалению, это еще больше развращает. У нас люди не привыкли платить за прослушивание музыки, да, деньги. У нас не привыкли покупать билеты, компакт-диски и так далее. Причем на Бузову люди покупают,
да, вот
без проблем.
Парадокс.
Да, а там в Большой зал филармонии обязательно будут искать контрамарку. Или в оперный театр, да?
Особенно это среди музыкантов на музыкантов. Я же музыкант, я пойду за
бесплатно. Даже не только музыкант. И главное, что больше всего меня поражает, что у людей даже не срабатывает просто вот...
Уважение. На самом деле, это же об элементарном уважении к чужому труду.
Естественно, естественно. Ну, видимо, как? Я как человек преподающий могу сказать, ну, абсолютно однозначно, что у большинства людей и приходящих, например, учиться петь, есть иллюзия, что это очень просто все. Что это может каждый.
То есть петь каждый не сможет.
И вопрос в том, как.
Ну, для себя вот кто-то хочет научиться, чтобы в караоке в ноты попадать. Это реально?
Ну, конечно, реально. В ноты попадать научиться реально. Но это же не основная задача артиста на сцене – попадать в ноты. Тут гораздо больше надо. Да, чтобы голос звучал, чтобы ты голосом мог доносить эмоции, нюансы.
А или инструментом. А сколько нужно лет?
О! Ну, в среднем профессионал выращивается при условии, что он очень талантлив.
И что он... не всегда так.
Да, и не всегда так. Он очень много занимается.
Это еще реже.
Да.
Мы сужаем круг.
Даже я имею в виду не количество часов, да, а он все делает правильно и туда, куда надо. У него постоянные занятия, и он постоянно держит себя в форме, да. Ну, лет 10.
10.
Да. А дальше уже совершенствуется. Вообще это занятие на всю жизнь.
А вот говорят, что чтобы овладеть какой-то профессией, надо 10 тысяч часов этому посвятить.
С музыкантами это не всегда работает. Опять-таки, освоить технологию – это один разговор. Но техника игры там, или пения, да, на каком-либо инструменте – это всего лишь навсего средство выразительности. Да?
Угу.
Это вспомогательный инструмент. Так же, как и теоретические познания музыки, познание истории музыки, познание истории там, театра и кино, да, все это вспомогательные инструменты. Познание там, гармонии, анализ музыкальных форм. Много-много-много предметов разных есть, да, которые раскрывают для тебя вот эти составляющие. Из чего вообще музыка состоит?
А из чего она состоит?
Инструментоведение, да, то есть, ну, более или менее. Грамотный музыкант подозревает, что его товарищ на сцене сейчас будет делать и какие у него возможности у его инструмента.
Знание других инструментов, знание аранжировки.
Да. Знание гармонии, что там можно сыграть в рамках стиля, чего нельзя сыграть в рамках стиля. Да, и так далее.
Владение материалом достаточно широкое.
Широкое – это не то слово, да? Если мы сейчас просто обратим внимание на то, сколько лет вообще музыка существует и как она развивалась.
Но мне кажется, я редко встречаю людей, которые... Я еще не встречала, точнее, людей, которые всей бы историей музыки владели вот именно досконально.
Конечно,
это уже невозможно.
Нет, все и досконально, конечно, невозможно знать, но...
В общих чертах, да,
общее представление иметь надо, безусловно. То есть... Например, если ты вокалист, то будет странно, если у тебя нет никаких представлений об опере.
Даже если ты поешь попсу.
Да неважно. Неважно. Например, барочная музыка, певцы, если их послушать.
Ну, это совершенно другой стиль, жанр, это совершенно иное.
Много чего общего, кстати, есть.
У кого с кем?
Ну, Кать, смотри, музыкальная драматургия... Вот что бы ты ни исполняла, она везде присутствует.
Да, однозначно.
Значит, ты должен понять, что это такое. Как это работает? Из чего это состоит? Тут много вводных. Да, если это солист, особенно певец, тут еще актерское мастерство. Да, потому что есть необходимость работать с текстом.
Движение, сцендвижение, умение подать.
Ну,
себя.
Для людей, которые все-таки именно музыканты, певцы, для них
если
движение во время пения не очень показано.
То есть это вредно?
Ну, если посмотрим, не то, что вредно, это очень тяжело делать так, чтобы это не влияло на качество пения. Да? Очень часто движения подстраиваются под музыкальное произведение так, чтобы ты петь мог вообще. Да? Если мы посмотрим, например, там, на шоу Мадонны, ну, она зачастую вообще не в одну ноту. Почему? Потому что
скачет.
Скачет, дыхание сбивается, да. Это очень сложно управлять всем одновременно. Практически невозможно. Попробуй прыгать и петь одновременно. Ровного звука не получится ни при каких обстоятельствах. Поэтому это... Тут танцы всегда, если у тебя активный танец, то это всегда будет ущерб музыкальной составляющей. Да, то есть будет более бедная партия вокальная.
Угу.
Ну, это классно, когда у людей есть разнообразие. Да, мюзиклы, да. Кстати, это самые сильные артисты, это артисты мюзиклов.
Да?
Ну, я имею в виду Бродвей, бродвейских артистов, не наших.
Не наших.
Ну, я просто о наших артистах, которые в мюзикле, немного знаю, поэтому я не говорю о том, чего я не знаю.
Но у нас, в принципе, не настолько сильно и развит этот жанр.
Да, а там это... Там испытания серьезнейшие. Там любой артист должен уметь танцевать, быть актером, действительно петь по-настоящему без дураков. То есть они все это должны уметь. Это многожанровые артисты. Это отдельный жанр, очень серьезный.
Ты преподаешь?
Да.
Кто к тебе обычно приходит заниматься? И насколько я знаю, ты сейчас преподаешь только в частной школе.
Я преподаю в школе Jazz and Musical, Jane Dam School. Я беру только взрослых людей.
С детьми не занимаешься?
Я с детьми не занимаюсь, да. Приходят разные люди, разных возрастов, от 20 до 60.
А что ими движет? Вот что движет взрослым человеком, который решил заниматься серьезной музыкой? Насколько я поняла, ты не берешь тех, кто хотят в караоке поорать.
Ну, я беру в основном тех людей, которые хотят заниматься, да, моей жанровостью, джазом.
А это сложная музыка?
И я стараюсь не учить людей тому, чего я сама не умею делать.
Это правильно.
Вот такой у меня вот есть пунктик. И они приходят, заинтересовавшись джазом, они хотят это делать для себя. Не все, конечно, у некоторых это профессиональный интерес. Есть люди, которые говорят о том, что хотят петь джаз, но потом выясняется, что это не джаз. Потому что, ну, представления у всех об этой музыке очень разные. Хочет человек петь поп-музыку, я ничего плохого в этом не вижу. Просто разговор всегда о том, какая поп-музыка. Да? Например, Стиви Вандер, это же просто гениально. Там что ни песня, здравствуй, диапазон. Надо быть большим артистом, чтобы исполнить это все достойно.
Мне кажется, не все и в принципе-то смогут это исполнить. Да, ведь есть все равно физиология определенная, которая нас ограничивает.
То есть, да, я ничего против не имею. Но насчет физиологии я тоже хочу сказать. В первую очередь, что человека ограничивает, это его голова.
Голова в смысле мысли неправильные?
Психология, да. Это первое, что ограничивает. В эстрадной музыке можно не обладать огромными голосовыми данными. Конечно, если у вас есть большой красивый голос, это всегда будет ваше преимущество. Всегда. Да, это, ну, приятно слушать человека с хорошим голосом, согласитесь. Но если нету большого голоса, и таких примеров, кстати, в эстрадной музыке очень много.
Кто, например?
Ну, давай возьмем американскую, русскую.
Русскую, чтобы понятнее, пример был.
Ну, например, у Лаймы Вайкули небольшой голос.
Но она все делает вкусно.
Знаешь, она... Я ее видела живьем, она без вульгарности, без пошлости, да. У нее все очень изящно, женственно. Мне она понравилась. Она очень приятная... Приятно воспринимается артистка, хотя я такую музыку не слушаю, да, опять-таки. Вот, на Западе это вообще распространено, например, я обозначила там Шилу Джордан, у нее вообще с точки зрения академического представления о голосе его нет, в принципе. Но она просто виртуозные вещи вытворяет. Таких артистов много. Карин Бейли Рэй есть такая, британская певица. Достаточно Шаде. Тембр красивый, но, кстати, поет очень мимо. Она студийная артистка, она это вот это проект, да, сейчас модное слово, проект. То есть все-таки нужно разделять, да, где у нас артисты, пришел живьем, послушаем, получил удовольствие.
А где студийная?
От исполнительства именно, да, от музыки. А есть просто проекты. Какие-то студийные, какие-то не очень, например, Шнур. Это же отдельная культура.
А мне он нравится.
Мне он тоже очень нравится.
А это же вот Шнур вроде как и матом ругается со сцены.
Нет, это немножко другое.
А при этом это хорошая
понимаешь,
музыка.
Я опять-таки, я не воспринимаю это как музыку. Я это воспринимаю больше как такую музыкальную эксцентрику. Но человек на самом деле в своих текстах... Я думаю, у каждого из нас есть... Вот тот вопль, который он воспроизводит. На тему всего нас окружающего, если честно. Колоссально. Это просто классно. Я, конечно, согласна с тем, что, наверное, это не должно транслироваться по телевидению. Наверное, это не должно быть на детскую, да, какую-то аудиторию.
Что сейчас слушают дети?
Я имею в виду, что это не должно становиться нормой поведенческой, да, такой вот нормой времяпрепровождения.
Он вместо явления стал человеком,
понимаешь,
который
вот
тенденцию
взял. Это вот уникальный такой момент. Для людей интеллигентных он выглядит таким, ну, воплощением вот этого, да, вот вопля. Черт возьми, что происходит, да? По поводу разных каких-то там ситуаций, которые описаны в его творчестве. У него каждая песня, если так это можно назвать, да, там колоссальный сюжет присутствует, да, и оно по существу. Я один раз слышала песню, сейчас вот попытаюсь воспроизвести текст. «Наступит лето, поедем на дачу, или весна, поедем на дачу и будем лопатой». Ты знаешь, вот в этом... Вот я честно скажу, как человек, которого с этим...
Которого есть дача.
Была дача. Да. вся боль была выражена очень... И это откликается, потому что, знаешь, вот... Ну,
это правда.
Тебе это понятно, да. Песня-экспонат у него...
Она гениальна.
Я считаю, что это шедевр. Это единственный человек на нашей сцене, который... Я бы так сказала, что Шнур – это Верка Сердючка для умных. Понимаешь?
Вот.
Вот такой вот, да, праздник музыкальный, но как бы тексты чуть-чуть, конечно, получше.
Но у него, на мой взгляд, с музыкальной точки зрения, там достаточно хорошие аранжировки. Музыка сделана достаточно качественно.
Все профессионально. Сделано шоу человека. Он невероятно драйвовый. Конечно, я лично не пойду на этот концерт, да, потому что, ну, старенькая я уже. Такой драйв получать, да. Вот. Но я абсолютно, как сказать, не нахожусь в осуждающей позиции, да. Что мат, фу, ой, как так можно? Да мы все ругаемся так или иначе. Да, мы все так или иначе выражаем какие-то мощные эмоции посредством этого языка. И глупо было бы говорить, что этого в нашей жизни не существует. Это как в Советском Союзе нет секса.
Ну, дети рождались. Капусте.
Да?
Находили.
О, также и вот это вот мат, фу. Конечно, это не должно быть именно да, постоянно транслируемым. Нет, конечно, это не должно становиться нормой. Да? Но, тем не менее, это часть нашего языка. Я скажу так, что, например, и в Италии, и в Америке по телевидению абсолютно спокойненько можно услышать относительно их языка, да, нецензурные выражения.
Да?
Да, я даже, не знала. Даже во время, когда еще, собственно говоря, дети у телевизора могут быть. Могут включить фильмы, где матершина...
Не пикают.
Нет?
Прикольно. Я сейчас себе плохую репутацию создала.
Сестра живет в Италии, и вот она мне, представляешь, рассказывает. Ее это, конечно, возмущает.
В Советском Союзе этого бы цензура не пропустила. А, кстати, вот что касается цензуры. Вот цензура, мы уже затрагивали, что в какой-то степени это было плохо, в какой-то степени это хорошо. Она не пропускала того, чего нельзя пропускать, и при этом...
Но зачастую эта цензура не пропускала и очень талантливых людей, душила и топила. Поэтому это очень... Вот в тот период это было очень неоднозначно. Понимаешь, этим инструментом могут воспользоваться люди, ну, просто, да, вот, недобросовестная конкуренция. Просто имея более глубокие какие-то связи, воспользоваться таким инструментом, как цензура, для того, чтобы задушить конкурентов. Легко.
Но когда я гляжу то, что слушают сейчас, то, что висит,
а вот тут, смотри, какой
YouTube,
момент.
Мне хочется
Например,
вернуть.
В Канаде для того, чтобы быть уличным музыкантом, нужно получить разрешение.
Да ладно?
Да. Ты должен уметь играть на инструменте и получить разрешение на то, чтобы быть уличным музыкантом.
Экзамен какой-то сдать?
Ну, там как-то у них, да, процедура проходит.
А репертуар отслеживает, какой ты будешь петь на улице?
Вот этого я, честно тебе скажу, в таких деталях не знаю, но я знаю точно, что на улице музыкант может быть только с лицензией. Решение вопроса? Решение.
Ну, то есть, как сейчас по Невскому идешь, и там вот...
Так это же... Нет, ну, ты прости, ты идешь по Невскому, и там ад. И для Петербурга, который, простите меня, всегда являлся... культурной столицей, и где музыкальная культура вообще отдельное место занимает, да, слышать вот на улице то, что мы слышим, это же дичь просто.
Ну, там в основном еще репертуар весьма ограниченный. Делаю, там от Цоя к Сплину,
я бы не стала бы репертуар...
Ну, качество исполнения, оно, как правило, отвратительное.
Качество исполнения, да. Что-то, ну, это... Плохая музыка может быть просто орудием массового поражения. Знаешь, ну, надо же понимать, что ваш мозг это все кушает.
Как и любую другую информацию.
Да, как и любую другую информацию, все верно. То есть, что вы слушаете, что вы читаете, ну, то вы и будете.
То есть все-таки нужно ценить себя, слушать хорошую музыку.
И люди, которые себя любят и уважают, они, конечно, слушают только лучше.
Я думаю, поставить небольшую точку, тем более... на такой достаточно светлой ноте, как-то от Фейса и Бузовой мы все-таки пришли к тому, что музыка должна нас радовать, как минимум, и воспринимать этот мир в более светлых тонах. Спасибо большое за замечательную беседу. Было очень интересно поговорить. До новых встреч!